Говорит Радио Свобода. В России приостановлена выдача американских неиммиграционных виз в ответ на резкое сокращение персонала дипломатических представительств США на российской территории.
В конечном счете пострадают те граждане, которые в последнюю очередь думали о такого рода последствиях.
Все больше защитников Белого дома в дни путча ГКЧП 1991 года считают, что Россия не смогла воспользоваться победой над путчистами.
Пока генетическое рабство не уйдет, это внутри нас, к сожалению, внутри нас. Надо полюбить свободу, тогда этого ничего не будет.
Как оценить выступление Гарри Каспарова в первом для него за 13 лет профессиональном шахматном турнире?
На самом деле он сыграл хуже, чем мог.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 августа. Итак, Соединенные Штаты приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве этот шаг объяснили мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипломатических миссий в России. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме. Начиная с 1 сентября. В сентябре собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Напомню, что 28 июля Министерство иностранных дел России объявило о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве. Решение властей США комментирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ну, США не входит в число самых массовых, как вы понимаете, направлений. По итогам 2016 года оно в списке популярных направлений на 24-м месте. То есть это не то, что прям все обрушится. Но, конечно, это очень сильно повлияет на тот турпоток, который есть. И сроки оформления виз могут растянуться до полугода. Потому что сейчас, например, в Москве запись идет на ноябрь, на собеседование. А дальше все будут записываться в Москве. Но все это, конечно, громко сказано, потому что думаю, что из Владивостока, вообще из Приморья, из Дальнего Востока вряд ли кто-то будет летать в Москву, только если крайняя нужда за визой. Тем более, что оттуда есть прямое авиасообщение с США, и, в общем, раньше им вообще не надо было перелетать Урал для того, чтобы оформить визу. Там же оформляли, оттуда же и вылетали. Из Екатеринбурга вполне возможно там полетят какая-то часть, но сильно меньше, потому что вы понимаете, что это надо прилететь, оформить визу, переночевать, вряд ли это одним днем обойдется, улететь обратно, а потом снова лететь, чтобы отправиться в США. И еще, например, такой очень важный момент. Прежде можно было пройти собеседование, записаться совершенно официально в любое консульство США, независимо от вашего места проживания. Например, москвичи очень часто записывались на собеседование в Петербург, потому что там быстрее шла очередь на собеседование. А сейчас все питерцы будут записываться в Москву. Все, да, лавочка закрылась. Соответственно, очередь будет расти в Москве и резко удлиняться сроки оформления визы, а рейсы из Дальнего Востока и Приморья будут летать полупустые, видимо, в США, поскольку народ не будет за визами ездить сюда. Ну, в общем, такая туристическая жизнь сильно притухнет, скажем так.
Притухнет, да, но коллапса не наступит, видимо.
Нет, с точки зрения бизнеса, конечно, есть компании, которые специализируются на США, и для них это, в общем, конечно, будет серьезный удар. Вообще есть монооператоры по США. И ведь это коснется не только туристического именно потока. Я думаю, что и деловой поток, и частный поток тоже подвянет, потому что вот у кого-то есть трехлетние визы, которые дают американцы, но они же закончатся, а насколько введено это ограничение, мы не знаем. Mm-hmm. Поэтому новые визы оформлять, в общем, очень проблематично.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. О политических последствиях приостановки выдачи американских виз в России моя коллега Любовь Чижова побеседовала с политологом Николаем Петровым.
Я думаю, что изначально ответ российской стороны был асимметричным, и он предполагал очень существенное сокращение функций посольства, в том числе и в части обеспечения виз, что, видимо, входило отчасти в задачи МИДа в связи с этим ответом. Понятно, что при таком большом сокращении сотрудников, неважно, американцев или тех, кого нанимали здесь, очень многие проекты посольства, требующие большого числа сотрудников, как, например, получение оформления виз, они будут осуществляться в другие сроки и в другом объеме. Я думаю, что это тот результат, который, в принципе, и был запланирован. Что касается ответа американской стороны, мы знаем и возможности эскалации, что до конца месяца она обещала с этим ответом определиться. По-видимому, он будет, и я думаю, что в конечном счете, естественно, пострадают те граждане, которые в последнюю очередь думали о такого рода последствиях. Это и студенты, да, которые не успевают с оформлением виз, и те, кто намечал какие-то поездки, но остается надеяться, что эскалация она не будет развиваться, и таким образом в какой-то момент все-таки, может быть, мы перейдем к нормализации отношений.
А что для этого нужно?
Боюсь, что фон крайне негативен, да, и последний закон, который был подписан администрацией, принят Конгрессом, он предполагает очень надолго сохранение достаточно жестких и трудно регулируемых, трудно отменяемых и неотменяемых по частям, как это планировалось раньше, в связи с возможным прогрессом в Минском процессе и так далее, санкций. И мы знаем, что сегодня, да, по-моему, в Минске состоится закрытая встреча представителей американской и нашей администрации вот по проблемам урегулирования. Можно надеяться, что какие-то содержательные решения там будут приняты, но, к сожалению, думаю, что в плане нормализации деятельности посольства и нашего в Соединенных Штатах и американского здесь, это послевкусие будет очень-очень долго.
С пресс-секретарем Российского союза туриндустрии Ириной Тюриной и политологом Николаем Петровым беседовала Любовь Чижова. В Чехии и Словакии 21 августа вспоминают трагические события 1968 года. Тогда войска СССР и еще нескольких стран Варшавского договора совершили вторжение в Чехословакию, подавив реформы Пражской весны, объявленные Кремлем угрозой социализму. Накануне этой годовщины в Чехии вновь заговорили о российском присутствии, на этот раз в дипломатическом и разведывательном контексте. Депутат чешского парламента Иван Габал на прошлой неделе направил письмо министру иностранных дел Любомиру Зауралику, в котором предлагает его ведомству добиваться от российской стороны сокращения штата сотрудников посольства в Праге. Посольство непомерно раздуто, следует добиваться от России снижения числа его сотрудников примерно на 60%. Это соответствовало бы количеству наших дипломатов в Москве, заявил Габал в интервью порталу aktualni.cz. По мнению депутата, значительная часть сотрудников российского диппредставительства в Чехии занимает деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу. Заместитель директора Пражского исследовательского центра European Values, европейские ценности, глава программы этого центра Кремлин Watch Якуб Янда полагает, что дипломатический конфликт Вашингтона и Москвы дает возможность европейским странам хотя бы частично решить проблему чрезмерной активности российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Подробнее об этом Якуб Янда рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
В своей недавней колонке в Newsweek вы утверждаете, что значительная часть российских дипломатических представительств в странах Европы обладает непомерно раздутыми штатами сотрудников, причем многие из этих людей занимаются не дипломатической, а разведывательной или пропагандистской работой. Для таких утверждений достаточно доказательств?
Сама статистика вполне однозначна, если сравнивать штаты российских посольств и консульств в странах Европы и представительств соответствующих европейских стран в России. С Чешской Республикой это соотношение числа сотрудников 140 у россиян в Праге к 65 у нас в Москве. В случае с Финляндией это примерно 60 к 30. И так далее. Как правило, превышение почти в два раза. Если сейчас президент Путин в рамках конфликта с США по поводу санкций требует от Вашингтона дипломатического паритета, то есть равного числа сотрудников представительств США в России и России в США, то мы полагаем, что это выгодный момент для европейских стран, которые могли бы потребовать того же от России. Это что касается чисел. Насчет разведывательной роли понятно, что практически у каждого диппредставительства любой страны такая роль есть. Однако отчеты контрразведывательных служб европейских стран в последние годы говорят о том, что деятельность российских представительств в этом направлении непрерывно активизируется, приближаясь к уровню времен Холодной войны. Есть и другие моменты. Например, в случае с Чехией, российская сторона вообще не декларирует сотрудников разведслужб, работающих в составе дипломатической миссии, что чешская сторона считает недружественным шагом. Всех этих причин, как мне кажется, достаточно для того, чтобы добиваться снижения числа сотрудников российских представительств в Европе.
Вы предлагаете европейским странам добиваться этого совместно, одновременно предъявив России требования такого рода. Не возникнет ли негативный политический эффект? Отношения между Россией и западными странами сейчас, наверное, на худшем уровне со времен Холодной войны. И взгляды на это, в том числе у европейских политиков и дипломатов, разные. Многие полагают, что дополнительное обострение не отвечает интересам самой Европы.
Это вопрос национальных интересов и безопасности европейских стран. Деятельность многих российских представителей представляет собой угрозу, поэтому имело бы смысл подумать о совместной акции такого рода. Конечно, речь не шла бы обо всех странах ЕС, потому что характер отношений с Россией у них не одинаковый. Но, например, страны Центральной и Восточной Европы, которые ясно осознают угрозу их безопасности со стороны Кремля, могли бы согласовать такой шаг.
Может ли он быть скоординирован с США, коль скоро их сейчас война посольств с Россией касается в первую очередь?
Это как раз один из моих аргументов. Тем самым европейские страны выразили бы Соединенным Штатам поддержку и показали бы им, кто является их союзником. Это важно, учитывая, что президент Трамп, похоже, испытывает определенные сомнения насчет союзников в Европе. Это мог бы быть позитивный шаг, дипломатический плюс для той группы стран, неважно было бы их 5, 7 или 10, которая решила бы потребовать от российской стороны снижение числа дипломатических представителей на основе принципа паритета.
С подобной инициативой относительно российского посольства в Праге уже выступил депутат парламента Иван Габал, направивший соответствующее письмо министру иностранных дел вашей страны Любомиру Заоралеку. Как вы думаете, это предложение найдет отклик у чешских дипломатов?
Саму эту инициативу я оцениваю положительно. Хорошо, что депутат Габал привлек внимание к этой проблеме. Но не думаю, что чешский МИД к нему прислушается, потому что их аргумент, его уже приходилось слышать, и он реалистичен. Звучит так. Если Прага пойдет на такой шаг, то Москва потребует пропорционального снижения числа чешских дипломатов в России. Мы, к примеру, вышлем 20 россиян, а не 20 чехов. А поскольку наших дипломатов там куда меньше, чем российских здесь, то работа нашего представительства в России могла бы быть парализована. Именно поэтому совместная акция нескольких государств была бы куда уместнее. Для России легко наказать отдельную небольшую страну вроде Чехии, но если таких стран будет 5 или 10, то это уже сложнее. Тут возникают большие политические и дипломатические издержки.
А какие-то отклики из других стран на ваше предложение вы уже получили?
Мы пробежно говорим с разными европейскими дипломатами.
Контакты с дипломатами и сотрудниками спецслужбы союзных стран мы поддерживаем регулярно. И должен сказать, что понимание угрозы интенсивной российской разведывательной и пропагандистской активности в регионе есть. Но в данном случае речь идет об инициативе, которая потребовала бы политического решения на уровне руководства ряда стран, о чем мне говорили дипломаты из нескольких стран. Прямой реакции на высоком политическом уровне пока нет. Подождем, сейчас август, сезон отпусков, в том числе у политиков и дипломатов, еще не закончился. Боюсь, раньше, чем через как минимум несколько недель, эта тема каким-либо образом на политическом уровне рассматриваться не будет.
Ваша программа «Kremlin Watch» занимается мониторингом прокремлевской пропагандистской деятельности в странах Центральной Европы. Попало ли в поле вашего зрения заявление, сделанное на днях главой Всероссийского фонда образования Сергеем Комковым, который презентует себя так же, как один из руководителей Всеславянского комитета? По его словам, панславистские активисты активисты планируют провести в июне будущего года в Праге Международный славянский конгресс, на котором предложат создать, цитирую, «Содружество независимых славянских государств, межпарламентскую структуру, помогающую выработать единую политику в гуманитарной, экономической и политической областях». Конец цитаты. Вне зависимости от того, насколько реальны эти планы, что вам известно об этой акции и намерены ли в ней участвовать официальные чешские представители?
Пока об этом конгрессе известно довольно мало. Мы знаем, что о нем упоминали представители нашего посольства в Москве, но деталей пока нет. Но о какого рода акции идет речь, нетрудно догадаться, исходя из контекста и отталкиваясь от того, что в России пару месяцев назад тот же ряд панславистских организаций провел всеславянский съезд, на котором была и чешская делегация примерно из 10 человек. В нее входил, например, Ян Карал, ведущий одного из прокремлевских конспирологических интернет-сайтов. Панславистская аргументация используется нынешним российским руководством в своих политических целях. Сама риторика звучит так: «Мы все славяне, у нас общее происхождение, нам нужно лучше понимать друг друга, сближаться и объединяться». Тут дело не в том, что в самих понятиях «славяне» или «славянская культура» есть что-то плохое, ничуть. Просто потом делается следующий шаг. Эта риторика используется для оправдания геополитических действий Кремля, в частности того, что делается им в Грузии или Украине.
В Чехии много людей, готовых прислушиваться и верить такого рода идеям и их политическим интерпретациям.
Тут есть разные группы, их надо различать. Тех, кто прямо поддерживает действия России в украинском конфликте, относительно немного. Если взять сторонников этого обновленного панславизма, о котором мы говорили, то их еще меньше. У меня нет точных данных, но думаю, что счет таких активистов идет на десятки, не больше. Опаснее другое. Известно в том числе из отчетов наших спецслужб о том, что Чешская Республика используется российской стороной как своего рода безопасная платформа для проведения разного рода акций регионального масштаба. Имеются в виду разведывательные акции. То же посольство в Праге служит в этом отношении как координационный центр для всей Центральной Европы. Это важно понимать. Речь тут идет не об одной небольшой стране, такой как Чехия.
Сегодня исполнилось 49 лет со дня вторжения войск СССР и других стран Варшавского договора в тогдашнюю Чехословакию. В контексте того, о чем мы только что говорили, можно ли сказать, что в чешском обществе как-то меняется подход к тогдашним событиям, что в общественном мнении существуют группы, придерживающиеся различных взглядов как на 1968 год, так и на прошлые и нынешние отношения с Россией в целом?
Я думаю, что происходит политическое столкновение, в центре которого интерпретация не только прошлого, в том числе периода советской оккупации, но и нынешней политики России, как по отношению к ее непосредственным соседям, так и в нашем регионе в целом, в том числе кампании дезинформации и тому подобных явлений. На политическом уровне пророссийский полюс олицетворяет прежде всего президент Милош Земан и связанные с ним группы. Это следует хотя бы из того, что президент оказывает поддержку объединениям вроде клуба чешского пограничья, куда входят люди, с удовольствием вспоминающие времена, когда они могли беспрепятственно стрелять по тем, кто пытался бежать из коммунистической Чехословакии. С другой стороны, евроатлантические взгляды разделяет, я бы сказал, большая часть чешской политической сцены, за исключением президентского окружения и коммунистов, а также большинство СМИ. Я бы не сказал, что эти два лагеря имеют одинаковый вес в общественном мнении. Прозападное выглядит куда более сильным, в том числе, если исходить из результатов социологических опросов. В то же время, правда и то, что прокремлевские взгляды и симпатии распространены в нашем обществе сейчас в наибольшей мере за последние 25 лет. Я бы сказал, что решающая заслуга здесь принадлежит президенту Земану, который поддерживает носителей соответствующих взглядов всем весом своего высшего государственного поста.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с заместителем директора Пражского исследовательского центра «Европейские ценности», главой программы «Кремлин Watch» Якубом Яндой. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна сегодняшняя годовщина. Исполнилось 26 лет со дня окончательного провала путча ГКЧП. В Москве и других городах прошли памятные мероприятия, посвященные этой дате. Мой коллега Мумин Шакиров спрашивал у бывших защитников Белого дома о том, почему все больше людей считают, что Россия не воспользовалась плодами победы над путчистами.
Прошло 26 лет. Каков результат? нельзя сказать, что нам ничего не удалось. Удалось далеко не все, но очень многое. Например, удалось отколоть от Орды Украину. То есть она откололась от вот этой ледяной пустыни, населенной рабами, и начала развиваться как европейское государство. Москва – это, можно сказать, европейское государство, хотя у него нет обозначенных границ, но в основном люди здесь живут, ну, по европейским принципам. А что касается остальной России, понимаете, это все терпилы. Они жертвы преступления, которое было совершено в октябре 17 года. Переворот настоящий, колорадский. И 100 лет их мучили, уничтожали. Вот кое-кто остался в живых, и требовать от них, чтобы они за 3 дня стали другими людьми, невозможно. Для этого нужно несколько десятилетий, но они подходят к концу. Мы очень многого добились. Очень многого. Я прожил 51 год, я участвовал в этих мероприятиях, я прожил, не сходя там с этого места, в 3 разных странах. Советский период – это одна была страна, после демократической октябрь, вот этой революции 91 года августовской – это совершенно другая страна. И вот нынешний этап реставрации – это часть вот этой вот буржуазной революции. То есть когда возвращаются к каким-то основам, но основы – это что? Это большевизм, это власть чекистов, но она не вечна, она рухнет, с ней невозможно жить. Это абсурд абсолютный. Орда все равно в этой стране закончится.
Егор Гайдар в 93-м году предвидел, он говорил о том, что Россия находится на развилке, и есть 2 пути. Если бизнес будет сращиваться с властью, то нас ожидают вот такие вот годы, которые сейчас наступили. Если нет, если удастся преодолеть этот порог, то Россия будет развиваться как свободная демократическая страна. К сожалению, превозобладали интересы олигархов, интересы людей, которые дорвались до больших денег. Началось сращивание с властью, и вот кончилось тем, что мы сейчас имеем. Закончится тем, что хунта уйдет, и Россия будет свободной. Говорят, что 25 лет назад американская ЦРУ не предвидела того, что случится в 91-м году. Но, тем не менее, это случилось. Мы сейчас находимся на той стадии развития, когда любая песчинка, брошенная в раствор, может стать зародышем какого-то цепного процесса. Мы это уже видели и в Украине, видели в Грузии, видели на Арабском Востоке. Не исключено, что такое же развитие событий может случиться и в России.
Получается еще хуже, чем ГКЧП, то, что победило сейчас. Получается, что ребята умерли напрасно. Очень не хочется в это верить. Хочется, чтобы было все не так. Потому что все жертвы, ну и в христианском смысле, они все не напрасны бывают. И они точно верили, умирая, что это никогда не возвратится. Как Немцов, я думаю, пожертвовал своей жизнью для этого. И я думаю, что в конце концов все равно это будет не напрасно. Все равно это победит. Я тут услышала Наина Ельцина, сняла с Ельцина ответственность за то, что он привел Путина. Она говорит, никто же не сказал, проголосуйте. Поставил премьер-министром, народ посмотрел и проголосовал. В общем, никто не в ответе, а на самом деле в ответе весь народ, который, наверное, привык к тому, чтобы его кнутом им управляли. К сожалению, это генетическое. Пока генетическое рабство не уйдет, один человек ни при чем. И Сталин не один все это делал. Это внутри нас. К сожалению, внутри нас. Надо полюбить свободу, тогда этого ничего не будет.
Не было же, в общем-то, такого массового, готового к демократии общества, да? Было сравнительно маленькое количество людей, отчаянных и готовых, так сказать, вот отстаивать свободу. То есть, смотрите, условно говоря, давайте возьмем, что 100 тысяч тут якобы было вокруг Белого дома, да? То есть это даже едва ли 1% от тогдашнего населения Москвы, если взять от 10 миллионов. Поэтому сказать, что это был такой массовый порыв к свободе, все-таки сложновато, прямо скажем. Ну и может быть в этом дело все. И потом, после этой победы, как-то же успокоились. То есть, дескать, мы выбрали своих ребят, и они нам все сделают хорошо. А мы, значит, уйдем в свою частную жизнь, будем жить своей частной жизнью, а они нам пускай все сделают хорошо. И первое разочарование у меня лично начались уже где-то в году в 92-м. Я уже начал очень крепко, так сказать, вот, что называется, покусывать локти и испытывать некоторый стыд даже. Да, стыд за Ельцина я начал испытывать, да. И могу сейчас даже рассказать, какие это и были эпизоды, да. Может быть, потому что эта свобода нам дала слишком легко, может, поэтому мы ее не ценим. Может быть, если бы мы за нее хорошенько подрались и пролили немалую кровь, может быть, тогда бы мы ее ценили бы. Ну, это как что называется, деньги, найденные на улице, которые ценишь не очень, да. Бог дал, Бог взял, как говорится. Может быть, в этом дело.
Говорили защитники Белого дома, дома правительства в 1991 году Михаил Кирцер, Михаил Шнейдер, Лада Негруль и Михаил Кригер. С ними беседовал Мумин Шакиров. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российские власти решили повысить явку на губернаторских выборах с помощью сайта знакомств «Мамба». Об этом сообщил телеканал «Дождь». Сервис выпустил приложение «Вместе на выборы», доступное для скачивания на iPhone и Android. Оно предлагает пользователю найти себе пару по совпадению взглядов на кандидатов в губернаторы, встретиться в единый день голосования 10 сентября и вместе проголосовать. Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что ушел с Первого канала на канал «Россия» и будет вести там программу «Прямой эфир». Об этом сообщается в видеоанонсе передачи, который опубликован в колонке Малахова на сайте возглавляемого им журнала «Star Hit». Там же в открытом письме экс-ведущий программы «Пусть говорят» поблагодарил всех сотрудников Первого канала и его генерального директора Константина Эрнста за 25 лет совместной работы. Американский ракетный эсминец Джон Маккейн в понедельник столкнулся с нефтяным танкером в Малакском проливе при заходе в порт Сингапура. 10 военных моряков пропали без вести, еще 5 получили ранения, говорится в сообщении 7-го флота ВМС США. Малакский пролив, соединяющий Индийский и Тихий океаны, одна из самых оживленных морских торговых артерий в мире. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге продолжилась ежемесячная бессрочная акция в поддержку крымских татар на Невском проспекте. Активисты 18 августа встали в одиночные пикеты в знак солидарности с Сервером Караметовым. 76-летний инвалид вышел к зданию Верховного суда Крыма с плакатом «Путин, наши дети не террористы», где был задержан полицией. Серверу Караметову присудили 10 тысяч рублей штрафа за нарушение порядка проведения одиночных пикетов и приговорили к 10 суткам ареста за сопротивление сотрудникам полиции. Накануне Караметов вышел на свободу. Примечательно, что в ходе своей трехдневной поездки в Крым в конце прошлой недели президент России Владимир Путин так и не нашел времени для встречи с представителями крымско-татарского народа. Почему на протяжении многих веков крымско-татарский народ так и не удалось сломить? Об этом говорит Ахтем Сейтаблаев, украинский и крымско-татарский актер и режиссер. В интервью телеканалу «Настоящее время» он описал, каким видит фильм об аннексии Крыма и почему, по его мнению, в основе такого фильма должна лежать биография лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Вопросы Ахтему Сейтаблаеву задавала Юлия Дрозд.
Вопрос для крымчан. Вы уже снимали фильмы о депортации крымских татар, о крымской татарке, которая спасла во время Второй мировой, да, еврейских детей. Какой фильм вы бы как режиссер, как крымский татарин сняли бы об аннексии Крыма? Что это был бы за фильм?
Это был бы фильм «3 мая». Это фильм «Один день из жизни» Мустафы Джемилева, когда, собственно говоря, ему запретили въезд в Крым. На мой взгляд, очень показательная с точки зрения и информативной составляющей, и более того, эмоциональной составляющей история. Но Аристотель когда-то сказал, что если вы хотите показать жизнь народа, расскажите историю одного человека. В данном случае это могло бы стать такой вот квинтэссенцией того, что происходило, когда человека, который всю свою жизнь боролся против системы, выстроенной Советским Союзом, и отсидел там больше 25 лет в тюрьме именно за это, является духовным лидером и авторитетом в своем народе. Человек, которого много раз не пускали на родину и один раз не пустили хоронить собственного отца еще при существовании Советского Союза. И параллельно то, как там, в Крыму, очень много крымских татар приехало к границе, несмотря на угрозу просто физического уничтожения, потому что там и стреляли, и пытались остановить выстрелами людей, которые приехали встречать его. И, может быть, в большей степени не потому, что он лидер нашего народа, а потому, что он мужественный, невысокого роста человек, который не сломался. И который во многом, мне так кажется, несет в себе черты нашего народа. Нас невозможно победить. Никогда за все столетия существования разных империй никому и никогда не удавалось нас победить. Уничтожить нас можно. Победить нет.
Мы очень часто видим задержания в Крыму. Что вы чувствуете при этом, как гражданин и как режиссер, как творческий человек?
Я просто как человек чувствую боль. Потому что это боль от собственного бессилия. Потому что это в определенной мере стыд, что ты находишься здесь в безопасности, а там с близкими тебе людьми, с твоими соотечественниками, да даже с незнакомыми людьми, но которые близки тебе, даже если не по национальности, а по духу, по своему мировоззрению, когда к ним вламываются в 4 утра и делают это сознательно и специально, чтобы напугать. У большинства из этих людей дома малолетние дети. Я даже представить себе не могу страх детей, когда в 4 утра вламываются вооруженные люди, что-то ищут, что непонятно, и на их глазах уводят отца. У меня нет хороших слов для них. Ну, правда, для тех, кто это делает. Я верю в то, что Крым снова будет украинским, что Крым будет крымско-татарской национальной территориальной автономией в составе Украины. И обязательно все те, кто предал государственную присягу, все те, у кого руки в крови, получат в полной мере по заслугам.
Говорил украинский и крымско-татарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В Сент-Луисе в Соединенных Штатах завершился шахматный турнир серии Grand Chess Tour, прошедший в формате рапида и блица. В нем приняли участие сильнейшие гроссмейстеры мира, в том числе действующий чемпион мира по блицу, российский шахматист Сергей Корякин. И все же всех их затмил, пусть и не в спортивном смысле, Гарри Каспаров, впервые за 12 лет принявший участие в официальном турнире. Итоговое место Каспарова – 8-е. Победителем стал армянский гроссмейстер Левон Аронян. Сергей Корякин разделил вторую строчку с американцем Хикаро Накамурой. Хотя перед последним кругом Каспаров делил последнее место, в конце турнира он преобразился. Ему совсем немного не хватило, чтобы стать 5-м, отмечает собеседник моего коллеги Сергея Добрынина, шахматный журналист и блогер Валерий Аджиев.
Давайте начнем с того, почему, собственно, в 2005 году Гарри Каспаров решил уйти из шахмат, в общем-то, на пике славы, на пике рейтинга в том числе. И насколько большую роль в этом сыграло его желание сосредоточиться на общественной деятельности, как вы считаете?
Это желание, безусловно, сыграло большую роль, но, возможно, главная причина была в том, что он просто не видел для себя перспектив оставаться, потому что... Если вы помните, в 2000 году он уступил свой титул Владимиру Крамнику. А после этого он, как ведущий игрок, восстановился, выиграл значительное количество супертурниров, но его попытка вернуть титул оказалась неудачной. Крамник отказался с ним играть матч-реванш, потому что этого не было в их контракте. Затем Каспаров... После долгих переговоров с Международной федерацией шахмат ФИДЕ вернулся в лоно ФИДЕ, согласился играть матчи с чемпионами мира ФИДЕ, которые были бы промежуточной стадией для матча с Крамником за звание чемпиона мира. В течение 2 лет он ждал, что ФИДЕ организует матчи сначала с Русланом Пономаревым, потом с Рустамом Касымжановым, тогдашними чемпионами мира ФИДЕ. Но ФИДЕ эти матчи так и не организовала. Вот. И он, в общем, очевидно понял, что он упирается в стену. А так что? Он выиграл все, что мог. Он ушел с наивысшим рейтингом. То есть в перспективах чего-то, достичь чего-то нового в шахматах уже не было. По его мнению, так я понимаю. А вот иллюзии относительно своей деятельности в политике у него, безусловно, были.
Ну вот я так понимаю, что в тот момент, когда Каспаров ушел, многие шахматисты считали, что он чуть ли не задерживает развитие шахмат, что он слишком сильно тянет одеяло на себя и так далее, и так далее. Фактически, как его уход сказался на развитии шахмат? Было ли что-то положительное или только отрицательное?
Ну... Отношение шахматистов, в том числе элитных шахматистов, прежде всего, к Каспарову, оно всегда было очень сложное. И это чем определялось? Его тотальной доминацией в течение практически 20 лет. Он как бы занимал слишком много места. Вот. И естественно, что это не всем нравилось, а если учесть его специфический характер, он никогда не стеснялся характеризовать коллег, например, нелицеприятно. Это, впрочем, общая черта у многих значительных шахматистов. Вот. Так что в этом смысле, что шахматисты как бы были недовольны, что он сдерживает развитие шахмат, на самом деле, конечно, именно Каспаров сформировал лицо современных шахмат. Именно он начал широко использовать компьютеры в подготовке, более того, разработал новую технологию подготовки. Сам стиль его игры был по тем временам новым. Ну, вклад в то, какими шахматы стали в 21 веке, Каспаров внес не просто большой, а определяющий. Тут спора нет. Вот. Но, естественно, его околошахматная деятельность, когда он отделился от Международной федерации шахмат в начале 90-х, возникли две параллельные линии чемпионатов мира, соответственно, путаница в общественном сознании. То есть это достаточно старая, противоречивая история.
То есть он был своего рода инфант-террибль в мире шахмат?
Можно сказать и так. Но, с другой стороны, понимаете, обычно инфант-террибль – это нечто такое, знаете ли, эмоциональное, инфантильное существо, может быть, талантливое. Но здесь мы имели дело именно, как его рутинно называют, самый сильный шахматист всех времен и народов. Или, если более фольклорно вспоминать, есть у него общепринятое прозвище в шахматной среде «Великий и ужасный». И оно, в общем, соответствует действительности.
Все эти годы, пока он как бы официально не продолжал свою шахматную карьеру, его продолжали считать великим и ужасным? То есть о нем не забыли?
Да, безусловно. Достаточно сказать, что его наивысший рейтинг, который он достиг лет за 5 до своего ухода, он был превышен Магнусом Карлсеном только 7 лет спустя ухода Каспарова из шахмат. А текущий рейтинг Магнуса, кстати сказать, сейчас ниже того каспаровского. И это при том, что рейтинг подвержен инфляции. То есть рейтинг что показывает? Он показывает, насколько шахматист доминирует над своими соперниками. Доминация Каспарова была даже больше, чем нынешняя доминация Карлсена, которая тоже не так уж мала. И, естественно, все эти годы раздавались голоса. Он ушел рано, мог бы еще играть, и что будет, если он вернется, и вернется ли он. Это было постоянной темой для разговора всегда. Он, кстати сказать, несколько раз возвращался, сыграл несколько товарищеских выставочных матчей. Даже год назад был блиц-турнир в том же Сент-Луисе американском, где его соперниками были сильнейшие американские молодые шахматисты Накамура, Корана и Уэсли Со. И он сыграл очень впечатляюще. Он, правда, занял 3-е место, чуть-чуть отстав от победителя Накамуры, но он выиграл свои микроматчи и у Накамуры, и у Караны. А это самые элитные и самые, вообще говоря, многообещающие шахматисты после Карлсена сейчас. И, соответственно, вот этот стон, стоявший над шахматной, в шахматном сообществе, ну, вот вернется он и всем покажет, но почему же он не возвращается? В конечном итоге это, наверное, и привело к тому, что он принял решение сыграть уже не в каком-то выставочном соревновании, а вот в официальном турнире, где широкий состав участников, элитных участников, и люди играют на деньги, причем на очень хорошие для шахматистов деньги. Соответственно, никаких дружеской атмосферы в том смысле, что кто-то не заботится о результате и так далее, здесь нет.
А как вы думаете, его возвращение, пусть и краткосрочно, как утверждается, только на этот турнир в Сент-Луисе, оно связано вот с тем, что вы сказали, что его все долго ждали и как бы звали вернуться, или в какой-то степени с тем, что шахматы вновь, можно сказать, вошли в моду после матча между Карякиным и Карлсеном, стали более медийным видом, привлекая достаточно большое внимание?
Я бы не стал преувеличивать этот всплеск интереса к шахматам. Он, может быть, более чувствуется в России, скажем, в Норвегии. В мире шахматы, интерес к ним продолжает быть ниже, чем, скажем, во времена противостояния Каспарова и Карпова. Вот. Но, безусловно, как шахматы развиваются, новый чемпион мира – это тоже медийная фигура. Хотя, опять же, даже сейчас Каспаров – это олицетворение шахмат в публичном общественном сознании. Потому что, ну, Карлсон – это замечательный шахматист, интересный молодой человек, модный молодой человек и так далее. Но он именно шахматист. Каспаров был и есть больше, чем просто шахматист. Он как бы воплощает весь дух интеллектуальной игры, который, собственно, и есть то, что шахматы могут продать.
Давайте немножко обсудим игру Каспарова на этом турнире. Ну, вообще, так я читал какие-то статьи, которые выходили до начала турнира. Многие говорили, что, скорее всего, он сыграет не очень сильно, что он все-таки давно достаточно на таком уровне не играл, хотя в прошлом году он участвовал в этом же турнире фактически. Но, тем не менее, ожидания были не самые высокие, и, кажется, эти предположения оправдываются. Действительно, он сыграл не очень сильно.
В общем-то, я бы сказал, ожидания как раз были высокие. То есть, в некоторой степени, можно сказать, это были ожидания чуда. Потому что, ну, рационально рассуждая, если ты играешь действительно в полномасштабном официальном турнире после 12 лет любительского поигрывания в шахматы, а Каспаров, безусловно, из шахмат как таковой вовсе не ушел. Он продолжает очень интенсивно следить за всем, что делается. Он тренирует, он консультирует, пишет статьи, пишет книги. И какие книги? Собственно, это самые популярные книги по шахматам в мире. И вообще он держит руку на пульсе. Он вовлечен вот в организаторскую деятельность, как я уже говорил, конкретно этот турнир, собственно, и появился, в том числе благодаря его стараниям. То есть он в шахматах, но он растренирован. И, соответственно, ожидания были очень высокие. В том числе, я думаю, ожидания были высокие у него самого, иначе бы он просто не сел за доску. Но превалирующее мнение специалистов было, что, наверное, он будет в небольшом плюсе или в районе полтинника, как говорят шахматисты, то есть где-то процентов 50, и это будет нормальный результат. Действительность оказалась хуже. То есть видно, что он именно что растренирован. Он очень тяжело играет, как говорят шахматисты. То есть он долго думает над ходами, которые вообще надо делать сразу. И он их, безусловно, видит. Но он, как бы, судя по всему, себе не доверяет. Опять же, психологическое состояние после нескольких неудач. И возраст. Жанр быстрых шахмат очень коварный в плане возраста, потому что он требует игры на инстинктах. И если вы посмотрите, с кем, собственно, Каспаров поделил свое низкое место в быстрых шахматах и сейчас делит в блице с другим ветераном, Вишиянандом, другим великим чемпионом, который, в отличие от него, даже никуда не уходил. И более того, он всю жизнь считался специалистом по быстрым шахматам. То есть, когда они оба были в силе, Анан считался в быстрых шахматах посильнее и Каспарова. И тем не менее, мы видим сейчас, что и Анан, который продолжает играть на очень высоком уровне в классические шахматы, рядом с Каспаровым на этом достаточно непрезентабельном месте находится.
Можно ли ожидать, что теперь, разочаровавшись, его короткое возвращение на этом закончится?
Да, он, я думаю, будет периодически возвращаться в таком более облегченном, выставочном, как говорят, режиме. Я не думаю, что он заставит себя сесть за доску в таком серьезном соревновании. И это при том, хочу подчеркнуть, что на самом деле он сыграл хуже, чем мог. Это, вот я читаю, что говорят наши специалисты, профессионалы, ведущие комментаторы. В общем-то, мнение у всех одно и то же. Что-то не совсем сложилось, а дальше уже пошел, знаете, вот этот вот накат, когда что такое быстрые шахматы, и тем более блиц. Ты играешь партию за партией, у тебя нет времени как бы охолонуть, успокоиться и так далее. Но, с другой стороны, это праздник. Этот турнир – это праздник для любителей шахмат. Это праздник для шахмат как таковых, потому что без Каспарова это был бы просто один из цепочки турниров, которые идут постоянно.
С шахматным журналистом и блогером Валерием Аджиевым беседовал мой коллега Сергей Добрынин. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию программу Анатолия Стрелянова из цикла передач, посвященных 80-летию Октябрьской революции. Могло ли Временное правительство решить вопрос о мире и земле? Почему так быстро росло влияние большевиков и почему их главари не были арестованы? Первый эфир программы 28 августа 1997 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Чешский историк Иван Савицкий начинает обсуждение первого вопроса из приготовленных нами для сегодняшней передачи к 80-летию Октябрьской революции. Могло ли Временное правительство, ставшее к лету 1917 года вполне или достаточно левым, решить вопросы о мире и земле, чтобы выбить почву из-под ног большевиков? Это имеется в виду.
По-моему, абсолютно не могло. Уже просто в силу того, что за этот короткий срок, 10 месяцев, неполных, что ли, существования этого временного правительства, оно несколько раз менялось в составе, были какие-то коалиционные переговоры, в которых было невозможно решить такие кардинальные вопросы, по которым люди просто диаметрально расходились. Например, для большинства интеллигенции, все-таки там была представлена конечно, интеллигенция, прежде всего, уже независимо от того, правая или левая, то война была делом и чести, национальной гордости. Ведь это было связано с антинемецкими настроениями, с антицарскими настроениями, которые царская семья, как представительница немецкого начала, в последние годы царствования Романовых и так далее. Это все просто не позволяло на этих кардинальных вопросах договориться. Второй вопрос, который тоже имеет очень большое значение – это увлечение правовым государством. Большинство даже считало, что нужно сначала подготовить правовую почву для того, чтобы уже осуществлять реформы. Но даже теперь, скажем, во время приватизации, мы знаем, что если выработать все нормы, как следует все нормы о приватизации и так далее, то приватизация вообще никогда не произойдет, потому что этих норм столько, что это невозможно. То есть приходится в эти переходные периоды на время отступать от жестких как бы требований к правовому государству. И это мешало, по-моему, это не допускало, чтобы Временное правительство решило эти два вопроса.
Российский историк Ольга Шашкова.
Вспомним, что всего лишь несколько месяцев назад февральская революция прошла под знаменем «Хлеба долой войну, долой самодержавие». Проходит всего несколько недель, и вся страна, воодушевленная падением царизма, поднялась в едином, чисто эмоциональном порыве войны до победного. Проходит множество крестьянских собраний, съездов, они буквально засыпают Петроград своими резолюциями. «Война до победы». А съезд военных и рабочих депутатов армии тыла Западного фронта середина апреля, с 1200 делегатов собралось, прямо-таки на ура принял призыв Церетели о невозможности сепаратного мира. Но к новым окопным стояниям страна была не готова. И первый раз Временное правительство почувствовало это в конце апреля, когда в ответ на так называемую оборонческую ноту «Бога бестактности» Павла Милюкова на улице северной столицы вышли тысячи жителей города. Ну, а дальнейшая цепь неудач, вспомним, июньское наступление на Тарнопольском направлении, июльское поражение под Двинском, тем более сдача 21 августа Риги, подтвердили, что линия народной гордости Александра Керенского, так он сам называл войну до победы, провалилась. И это при том, что Временное правительство всерьез собиралось передать в руки учредительному собранию страну, победившей демократии. Правительство утихомиривало народное море в тылу. Чем? Проектами реформ, которые должно было принять учредительное собрание. Ну, конечно, среди них ведущее место занимала реформа земельная. Вот, казалось бы, чего проще – взять да отдать всю землю тем, кто ее обрабатывает. Ну, так, между прочим, и было решено еще в конце марта 1917 года, когда Временное правительство опубликовало декрет о будущей земельной реформе. Вопрос в правительстве первого состава был отдан тогда на откуп кадетам, министр Шингарев. Ну а затем им стали заниматься эсеры. Сначала Чернов, затем Маслов. Местное самоуправление, по их мысли, соорганизованное на основе почти что восставшей из руин общины, брало всю землю в свои руки. И безвозмездно, но не в собственность, выделял ее тем крестьянам, которые там, которые сами на ней работали, и причем столько, сколько могли обработать. Дважды эсеры выдвигали свои проекты во временное правительство, но, получив ряд замечаний, откладывали их на будущее. А тем временем на местах-то шел уже вовсю захват земель.
Американский историк Александр Рабинович.
Эти проблемы были очень сложными. В то время союзники оказывали на Керенского давление, настаивая на том, чтобы Россия продолжала войну, и это еще более затрудняло решение проблем мира и земли. Но если посмотреть, что произошло после октября 1917 года, то станет ясно, насколько тяжело было решить эти две проблемы демократическим путем, а именно такого решения хотел Керенский. Кроме того, существовала своего рода договоренность между либералами и умеренными социалистами, предусматривавшая, что решение самой важной задачи – осуществления экономических перемен – будет отложено до начала работы учредительного собрания. Очень легко задним числом оценивать политические события и выдвигать альтернативные решения, которые якобы могли сработать. Но в ретроспективе, анализируя положение после Октябрьской революции, можно сказать, что была возможность провести земельную реформу, пусть не совсем справедливую, элегантную, поэтапную реформу, но она была возможной, и благодаря ей можно было воспрепятствовать Октябрьской революции. Но в то же время, глядя назад, мы видим и то, что для политических лидеров того времени эта проблема была почти неразрешимой, поскольку главное внимание кадеты уделяли уже указанным мною ранее трем вопросам. Речь идет о помощи союзникам в военных усилиях, об отсрочке выборов в учредительное собрание и об отсрочке проведения земельной реформы до созыва этого собрания.
Российский историк Валентин Шелохаев.
Я хотел бы предварительно привести некоторые данные, которые корректируют существующие в публицистике представления, что коалиционные правительства, первое и последующие, были социалистическими. Известно, что коалиционный состав правительства первого был сформирован 5 мая. Характерно, что его возглавлял тот же Львов. В составе этого правительства было 5 министров, не социалистов, считается, 4 кадета и 6 министров-социалистов. И если суммировать, то соотношение будет принципиально иным. Большинство из них, в том числе и социалисты, считали, что нужно ориентироваться на длительный этап эволюционных капиталистических преобразований. Эти преобразования должны проходить на законной основе. Временное правительство, вот коалиционное, оно занималось активно разработкой земельных проектов, других вопросов, экономических и национальных. Здесь их обвинять не приходится, что они ничего не делали. Что касается вопроса второго о мире, то буквально социалисты, которые входили в состав коалиционного правительства, были оборонцами. Поэтому вопрос о мире во что бы то ни стало мгновенно они так не ставили. Ну, давайте себе на минуту представим, что временное правительство любого состава, ну, декретом решает вопрос о земле. Это значит открыть фронт. То есть солдаты, узнав о том, что начинается решение вопросов о земле в их деревнях, они покинули фронт. А открыть фронт – это дать возможность неприятелю свободно, как говорится, маршировать уже к центру России, в том числе и Петрограду, и, может быть, даже Москве.
Это была передача из цикла Анатолия Стрельного к 80-летию Октябрьской революции. Впервые она вышла в эфир 28 августа 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».